Радио Свобода и новой газеты «Балтия» при поддержке Европейской русской инициативы и портала «Спектр». Мы записываем эту программу в арт-галерее Happy Art Museum в центре Риги о новой рижской или новой русской иммиграции. Мы будем сегодня говорить. Собеседниками моими будут представители организации «Новые латвийцы». Это Мария Шумихина, я с дамы начинаю представление, и рядом с ней Павел Переверзев, специалист по управлению персоналом. Да, Паш? Александр Солодов, математик, консультант по управлению. И Антон Осенков, главный редактор портала «Спектр». Но определение «новой русской эмиграции» или «новые русские иммигранты» уже как-то подвергается веселой критике. Я, например, имею в виду статью Ивана Паукова под названием «Москвичи Латвии. Гламурная эвакуация». Ну, конечно, критика критика, но он ставит довольно серьезные вопросы. Например, иммиграция ли это? Иммиграция ли это? Эмиграция ли это? Политическая ли это? Иммиграция, политический ли это выбор? Или это просто осторожность и вменяемость людей, которые выбирают Латвию как удобное в языковом и бизнес-смысле пространство, как очень дружественное пространство для не слишком, может быть, симпатичного им политического климата в России. Друзья, вы можете спорить со мной, вы можете говорить, что я ничего не понимаю в современной ситуации, в вашей жизни тоже, но я бы хотела очень, чтобы каждый рассказал про свою историю переезда из России в Латвию. Довольно коротко это можно сделать. Я понимаю, что вы уже наверняка это обсуждали. И Саша уже сказал, что он третий раз за последние два месяца будет рассказывать. Но вот я, право, ничего не знаю. Давайте, Александр, с вас начнем. Во-первых, когда вы переехали и что вас подтолкнуло к этому? Действительно ли идея, что пора валить, а для этой программы можно сделать и такой подзаголовок, овладела умами российского образованного класса?
Ну, я приехал в Ригу 2,5 года назад примерно. И, ну, я могу сказать, что последней точкой, последней каплей перед принятием решений служили такие слова директора той школы, где учился мой ребенок. В какой-то момент, к концу 5-го года обучения, когда ничто не предвещало беды, она сказала: «Я директор частной школы, поэтому я могу на своей территории делать все, что захочу, даже если это противоречит законам России». То есть мое право владельца и директора частной школы выше, чем законы России. Мне показалось, что это очень, ну, неправильная формулировка. Это формулировка явно не из того мира, где мне хотелось бы воспитывать моих детей и жить вместе с семьей. И я начал смотреть на другие страны, на другие варианты, и искать вариант переехать с семьей в какое-то другое место. Там, где законы государства все-таки исполняются, где они являются некоторой ценностью, и где, в общем-то, как мне хотелось бы, чтобы эти законы не принимались произвольно, под влиянием сиюминутного какого-то момента, как это было уже в то время в России.
А скажите, вы здесь чем занимаетесь? У вас бизнес, вы работаете в каком-то государственном учреждении? Нет, я совершенно не шучу, да. Я не знаю просто ничего о местной ситуации. Хочу понять, что вы здесь делаете?
Последний год я начал учить детей физики и математики и работать как педагог, преподаватель внешкольного и немножко школьного процесса обучения в средней школе. Я работаю с детьми от 8 до 15 лет. Мне нравится, детям, по-моему, тоже. И могу сказать, что моя жизнь стала для меня самого значительно более осмысленной, чем та жизнь, которая у меня была в Москве.
А вы по-русски преподаете?
Да, я по-русски
преподаю. Это русская школа?
Это русская школа.
Спасибо. Маш, теперь вас я хотела послушать.
Ну, мы здесь 3 года, и началось все с того, что у меня муж экономист, он анализирует большие, ну, то есть показатели экономических данных. И 3 года назад уже было как-то понятно, ну, понятные последствия определенных решений, скажем так, да, вот, и мы стали выбирать страну, в которой мы хотим жить, с более предсказуемым будущим, в конце концов, вот, и мы выбирали из нескольких, приехали в Латвию, влюбились в Ригу, остались здесь фактически. Это было решение очень быстрое, вот, на эмоциях во многом завязано, вот.
Но это было связано с изменением политической ситуации, с разочарованием в результатах, так сказать, болотного дела. Ну, я просто задаю вам очевидные вопросы, которые обсуждались в кругу московской интеллигенции в 2012-2013 году, а уж в 2014 году мы просто достигли пика этого обсуждения и принятия решения, я бы сказала.
Ну, мы просто даже чуть раньше приняли это решение, чем до пика, да. И, безусловно, это оказало влияние, но не только... Я просто хочу, наверное, подчеркнуть, что это по совокупности причин, да. Есть такое, как бы, бессознательные ожидания или сознательные про то, что... государство должно заботиться об интересах граждан. Если мы видим, что оно не заботится в разных аспектах, да, то мы предпочтем выбрать то место, где будет заботиться.
А вы сейчас в Латвии занимаетесь индивидуальным бизнесом или вы работаете в какой-то компании местной?
Я планирую здесь открывать свою практику, но у нас... То есть пока я сохраняю своих клиентов, они не только из России, но и там из разных стран. Вот, ну, буду и сюда ее переводить.
А как вы ее сохраняете? Вы по скайпу людей консультируете?
По скайпу консультирую, приезжаю, ну, то есть там на гастроли.
Мария Шумихина, спасибо. Павел Переверзев, пожалуйста.
Впервые мы приехали сюда 5 лет назад, в 2011 году, без идеи переезжать сюда, просто, ну, там был какой-то технический случай, по которому надо было здесь оказаться. Где-то на 4-й день у меня было ощущение, что мне здесь очень нравится. У меня как раз родилась дочь, ей было меньше года на момент, когда мы сюда попробовали переехать пожить, и буквально одновременно несколько месяцев жизни здесь показали, что здесь комфортно, там, уютно и прочие параметры качества жизни для нас здесь значительно выше. И опять же, первые месяцы здесь показали, что и в России как-то вот как раз динамика стала заметно усугубляться. Я не могу сказать, что мы в итоге уехали по политическим соображениям, но не сомневаюсь в том, что решение мы сделали правильно и по этим соображениям тоже.
А чем вы здесь занимаетесь? Тот же самый вопрос. Ребят, я просто хочу понять вот про... Где вы работаете, сабли, устроен в местную структуру? Это вообще к вопросам интеграции имеет отношение, как вы понимаете?
На момент отъезда я уже был несколько лет не наемный сотрудник. У меня был небольшой бизнес в России. Большая часть этого бизнеса у меня осталась пока, и она меня кормит. Но здесь также есть какие-то небольшие предприятия и проекты, которые мы стартуем здесь уже локальные, в том числе работающие на латвийский рынок, в том числе работающие на западноевропейский рынок, англоязычный.
На каком языке вы работаете?
Русский-английский.
То есть есть у вас планы как-то с латышским заниматься? Или английского хватает для этого рынка полностью, и вы удовлетворены?
У меня абсолютно серьезный план заниматься латышским. Более того, вся моя семья, включая родителей, которые переехали вслед за нами, уже сдали экзамены. Я остался последним в нашем семействе, позорно не сдавший экзамен и плохо учащийся.
То есть за 4 года семья успела это сделать?
Да, семья успела это сделать. Я, к сожалению, довольно много провожу времени в России, что не дает мне возможности заниматься на регулярной основе, чтобы, так сказать, свой латышский перевести в порядок. Я довольно много уже понимаю, но еще совсем плохо говорю.
Павел Переверзев, спасибо. Ну и Антон Лысенков, который совершенно не является новым, переехавшим, но тем не менее является, как сказали бы здесь московские люди, понаехавшим, вот в такой терминологии. Я могу сказать, что я живу в Москве 18 лет, но до сих пор рассуждаю о себе как понаехавший в этих терминах, потому что человек, приехавший в город из другого, конечно, очень отличается от него по менталитету, по привычкам, по антропологическим каким-то характеристикам. Ну, рассказывайте свою историю, Антош.
Добрый вечер. Ну да, действительно, я с семьей переехал в Латвию в 2008 году, и это была, собственно говоря, служебная командировка. Вот она так затянулась. Она была служебной до 2014 года, когда прекратилось существование этой редакции, с которой я сотрудничал, это была редакция Ленты.ру. И я не столько как бы уехал в Латвию, сколько я из нее не вернулся. Вот. И остаюсь и продолжаю работать здесь. Потому что здесь я могу работать по своей профессии так, как я считаю нужным это делать.
А Значит, ну, то есть вы организовали портал «Спектр» вместе с коллегами, я правильно понимаю?
Да, вернее, если быть точным, его организовал портал «Делфи», сначала как такую свою рубрику или какой-то подраздел, и в течение нескольких месяцев вот «Спектр» существовал в рамках «Делфи». А потом было принято решение, что, в общем, как бы это становится таким вполне себе самостоятельным ресурсом, и мы его и сделали самостоятельным ресурсом.
И это русскоязычный проект?
Это русскоязычный проект, да.
А у вас не было мониторинга, его местные люди читают, латыши читают его?
Латыши его читают, я могу это сказать гарантированно, и его читают и на русском, и на латышском языке, потому что, в принципе, очень значительная часть материалов «Спектра» переводится на латышский язык, на эстонский язык, на литовский язык, на все языки стран Балтии и распространяются как на русском языке в этих странах, так и на национальных языках там.
Да, Антон, спасибо. Я хочу сейчас, чтобы Павел и Мария рассказали нам немножко о новых латвийцах, но самая громкая история, которую я вас знаю, это ваш протест, или слово «протест» слишком сильное, да? Вы выражали недовольство новым законопроектом или принятым законом о том, что люди, приехавшие в Латвию с определенной даты 2014 года, должны будут платить 5000 евро за продление вида на жительство.
Строго говоря, это касалось не только людей, которые приехали после определенной даты, это касалось всех, кто получил ВНЖ по инвесторской визе.
Да, инвесторская виза, давайте объясним, это виза, которая делается для людей, которые вложили определенную сумму либо в развитие бизнеса, либо в покупку недвижимости, либо в банковскую систему. Я верно понимаю?
Совершенно верно. И изменения в закон должны были быть внесены, причем это было очень спонтанное предложение от Сейма, как бы все узнали об этом тоже в последний момент. И о том, что для того, чтобы получить продление вот этого самого вида на жительство на следующие 5 лет, нужно заплатить 5000 евро. И тут было очень много консультаций с юристами. Мы очень быстро, и надо сказать, что благодаря разговору с депутатами, создали вот эту общественную организацию. И у нас было несколько там предпринято действий, и в результате обсуждения всего этого, в результате обсуждения с органами власти, с депутатами и так далее, и может быть не только, да, но по крайней мере наш вклад, похоже, в этом был, эти поправки не были приняты в том варианте, в котором предполагалось. Они были приняты в чуть более щадящем формате.
Хорошо, может быть, Павел добавит.
Была попытка Сейма ввести поправки, которые нам всем, приехавшим по инвесторской визе, сильно не нравились. Мы начали дискуссию с представителями Сейма и начали ее с составления письма президенту, где аргументировали и экономические, и политические, и социальные аспекты того, почему мы считаем такие поправки в таком формате вводить не совсем корректно. Нам хотелось бы надеяться, что эта наша дискуссия повлияла на принятие депутатами соответствующих решений. К сожалению, или к счастью, тот закон, который был принят в некотором компромиссном варианте. Большинство из нас освободили на, по крайней мере, следующие 5 лет от оплаты необходимых, от оплаты тех самых спорных тем денежных взносов в первую очередь. И это дает нам достаточно времени по абсолютному большинству из нас выучить язык и получить постоянное место, ПМЖ, да, что избавит нас от дальнейших платежей. Но, к сожалению, существует некоторая группа инвесторов, то, о чем вы сказали, те, кто приобрел недвижимость в сентябре 2014 года, которые, к сожалению, попали под этот закон, фактически введенный задним числом для них. И в этом смысле это не идеальный вариант закона, но это компромиссный, это достаточно приемлемый компромисс, скажем так.
Но если бы я была таким махровым местным националистом, я бы сказала, что отличный закон, мы возьмем с этих богатых русских, у которых еще и зарплата, зарплату, невидимо, половина из них получают в Москве. Мы возьмем свои имеющиеся, вот эти 5000 евро-то возьмем, и у них, им тоже плохо от этого не будет. Антон, прокомментируйте.
Вы хотите, чтобы я ответил?
Представьте, что я латышский националист, и я вот этот самый человек в Сейме, который вот такую идею выдвигает. Есть юридический ответ для вот такой идеи? Да, там же, я понимаю, это не в какой-то одной умной голове это все родилось, правда?
Я впервые общаюсь вот так очно с латвийским, латышским националистом.
Ну, представьте, что вот я до сих пор не говорю на этом языке, да.
Вот. Ну что, я могу ответить только тем, что мне кажется, что репутационные потери Латвии, и мне это очень обидно, потому что, ну, я живу в этой стране, потому что она мне нравится, и я за нее, в общем-то, переживаю. Мне кажется, что репутационные потери от этого закона на международном уровне, на уровне привлечения инвестиций настолько больше, настолько значительнее, чем эта призрачная выгода, которую, я не знаю, получит, в принципе, госбюджет, а может быть и вовсе не получит, ведь никто же не обещал, что эти люди действительно будут платить эти 5000. Они могут свернуть свой бизнес или оставить эту недвижимость, спокойно продаваться здесь десятилетиями и уехать в другое место. Эти люди, которые под него сейчас подпадают, в принципе, с их достатком можно жить где угодно. Поэтому я не уверен, что будет какая-то прибыль, полученная от этого, по этому закону. Но то, что репутационный ущерб нанесен, это, по-моему, очевидно.
А то, что спасибо, Павел.
Я просто хочу дополнить. Мне кажется, по крайней мере, для меня как предпринимателю, самый понятный экономический аргумент. Ведь программа ВНЖ в обмен на инвестиции была введена в том числе для поддержания рынка недвижимости в некотором жилом состоянии. Да, цены на недвижимость в Латвии одни из самых низких в Европе. А теперь представим себе ситуацию, что, как некоторые оценки были озвучены, что 40% тех самых российских инвесторов, которые сделали эти вложения, вдруг неожиданно скажут: окей, значит, содержание недвижимости здесь слишком дорого, мы сейчас можем себе позволить Венгрию, там, да, и целый ряд других стран в Европе, которые предоставят нам эту самую там шенгенскую визу, да и вообще она нам не очень нужна, мы поняли, что мы не так много ездим. И 40% объектов, значит, у нас примерно 11 тысяч инвесторов из России, грубая оценка, каждый из которых купил один или несколько объектов на 150 тысяч, это премиальный сегмент рынка недвижимости. Теперь представим, что 40% этого рынка выставляется одновременно на продажу. Срок экспозиции растет со страшной силой, что происходит с ценой? Цена падает драматически. За ней следует ипотечный рынок, за ней следует логистика, потребительские и другие рынки. Мы встречали, к сожалению, среди мнений некоторых депутатов, что снижение цен – это хорошо. Ребят, снижение цен – это падение рынка. Падение никакого рынка никогда не бывает хорошо. Можно на этом выиграть, но в целом падение рынка – это плохо, это надо понимать. И это тот риск, который нес в себе закон, вот если брать экономический аргумент, да, социальный аргумент Антон уже сказал, но есть еще целый ряд других аргументов. У нас было очень длинное письмо, очень жаль, что не все депутаты целиком его прочитали.
Но, тем не менее, они отчасти приняли ваши аргументы и приняли сейчас компромиссный вариант. Как говорят очень плохие журналисты, мы будем следить за развитием событий. Я хочу у Александра Солодова спросить, меня все-таки очень когда... И насмешило, и задели формулировки Ивана Паукова, когда он говорит о московских русских, переезжающих в Латвию, что это комфортабельная эвакуация. Вот, что это не эмиграция, и что в этом нет политического момента, что это просто комфортабельная эвакуация в экономически неблагоприятной ситуации. Вот как вы оцените такую формулировку? И как вы вообще, может быть, как экономисты, консультант-управленец, оцениваете нынешнюю экономическую российскую ситуацию?
Ну, тут несколько вопросов.
Ну, давайте сначала про комфортабельную эвакуацию. Насколько она для вас комфортабельна была? Хотя вообще, вот в сознании любого человека слово иммиграция или эмиграция ничего особенно комфортного не обещает, потому что это всегда резкий слом социальных паттернов и круга общения и так далее, и так далее. Это Маша, вот как психолог, наверное, может рассказать, с чем она сталкивается здесь.
Ну, безусловно, мне было тяжело. Мне было тяжело в первые там полтора года. Мне тяжело сейчас, и, пожалуй, мне тяжелее, чем в России. Это с одной стороны. Но с другой стороны...
Тем не менее, вы как-то готовы эту цену заплатить? Как-то?
Конечно. Я вот уже начал говорить о том, что вот эти сильные изменения, этот новый мир, а новое окружение, оно действительно что-то меняет в голове. И я предполагаю, что я никогда бы не стал заниматься преподаванием, если бы я остался в Москве.
А чем вы занимались там?
Я занимался управленческим консалтингом, я помогал крупным компаниям.
Окей, это неплохие деньги.
Снижать их внутреннее трение и как бы делать их более эффективными. То есть разрабатывать инструменты для руководителей компании, чтобы они, им пользуясь, делали эти компании более эффективными. Поэтому да, с одной стороны тяжело, с другой стороны, как я уже сказал, там, мне кажется, моя нынешняя жизнь, она более осмысленна для меня самого. В ней появились какие-то новые грани, скорее вот из эмоционального такого, из сущностного пространства. И это на другой стороне весов. А не бывает же левого без правого, правого без левого. Помните, у братьев Стругацких, даже Демиург не в силах создать, да, правое без левое, и все вещи, которые он создает, отягощены злом. Но это наша жизнь такая.
Чего вам больше всего московского не хватает в Риге, если говорить о смене социального круга и привычек даже?
Я не знаю, чего мне не хватает московского. Я приехал в Москву в 17 лет, когда поступил в институт. И прожил там почти 20 лет. И мне здесь хорошо. Мне здесь значительно комфортнее с точки зрения жизни, с точки зрения климата даже, как ни странно.
Политического. Извините за метрополитен.
Природы, продуктов. Ну, в общем-то, стандартный набор. Поэтому нет, я не знаю.
Ностальгия.
О чем? Нет. Сейчас, к счастью, благодаря скайпу и прочим другим IT-инструментам, я практически не чувствую, что я где-то далеко от тех людей, с которыми я действительно хочу общаться. И да, мне это не мешает.
Саша, спасибо. У меня вопрос к Антону Лысенкову, и, конечно, он будет носить, можно сказать, ужасный характер, просто ужасный. Я имею в виду, что мы с вами разговаривали накануне, и вы сказали, что есть определенный антагонизм между, так сказать, старыми рижскими русскими и новыми, особенно теми, которые кто приехал в последние 2-3 года. А можно об этом чуть подробнее? Во-первых, есть, насколько я понимаю, старые рижане, это просто русские, которые живут здесь, там их папа и мама здесь жили. Есть те понаехавшие, в кавычках, которые приехали с начала нулевых годов в поисках благоприятного инвестиционного климата и Европы лайт, так сказать, в которой еще и русский язык в ходу. Но есть еще и вот ныне эта третья волна. И как устроены отношения между этими группами? Вы же видели через ваши, так сказать, редакторские руки, глаза и уши проходят много человеческих историй.
Я прям уж врачеватель человеческих душ. Мне немножко неудобно отвечать на этот вопрос в присутствии Вадима Родионова, который блистательно его обозначил в материале, который был написан для «Спектр Пресс». Собственно, он так и назывался «Старые и новые». Я не знаю, может быть, дадим ему слово?
Если он подойдет к нам, Вадим, пожалуйста, возьмите микрофон, только повернитесь к народу лицом, просто к камерам. Да, можно?
Здравствуйте. Да. Неожиданно.
Да, мы не говорили, в кустах не был, в общем, как-то заготовлен, правда.
Да, это действительно экспромт, и вообще, честно говоря, выступать перед аудиторией, когда ее видно, это даже необычно несколько, но...
Пожалуйста.
Да, что касается темы, хорошо, я расскажу. В «Спектре» мы с Антоном действительно сотрудничаем весьма успешно, как нам кажется. Была тема, которая родилась, она на самом деле не спонтанно родилась, потому что вот я играю в команде 60 секунд, это аналог «Что, где, когда», и в этой команде я один из коренных, можно так сказать, потому что, в общем, все остальные ребята, они приехали. И мы нередко обсуждаем эти темы, в том числе взаимоотношения местного русского населения с теми, кто приехал позже. И действительно, там есть ряд таких моментов, которые, скажем, тем, кто приехал, кажутся более идеалистичными, более, может быть, в каком-то розовом цвете, чем тем, кто живет здесь на протяжении всей жизни. Поэтому здесь как бы вот стереотипы, мне кажется, очень сильно мешают. Спасибо всем, да.
Отличный рассказ, спасибо большое.
Я могу только, если позвольте, добавить, что мне кажется, что любого любого уезжающего в даже, я не знаю, в другую страну или в другое место, которое он выбирает сам, обязательно сопровождают иллюзии, которые он строит для себя сам относительно этого места. И в этом нет ничего удивительного. Иллюзии разрушаются со временем. Приходит более реалистичное восприятие того места, куда ты приехал. Это не значит, что оно становится хуже. Да? Просто лучше начинаешь его понимать и знать. На это требуется время.
Атуш, я правильно поняла, что вот одно из ядер этого антагонизма или встреч этих стереотипов старых рижан, русских и новых, но мы сейчас говорим о Риге, как о более понятном мне пространстве, и интенсивно освещенном, связано с тем, что новые иммигранты быстрее хотят интегрироваться, они быстрее хотят сдавать экзамены, учить язык и становиться гражданами. Или это тоже мой стереотип и моя какая-то иллюзия?
Нет, здесь никакого стереотипа нет. Но тут мы видим, да, я думаю, что никто не будет спорить, что все хотят интегрироваться и все хотят учить язык. Я вообще здесь не знаю никого, кто не хотел бы учить язык. Вот, его учат абсолютно все, в той или иной степени. Вот, а действительно, вновь прибывшие относятся к этому, как эмигранты, хотят влиться в это общество, прежде всего в латышское. Вот, и они действительно готовы. Да? У них нет такого ресентимента серьезного, 20-летнего, как у... Ну, как бы, всегда здесь бывших русских, да, и
некоторые из которых являются не гражданами до сих пор, как я понимаю, и это довольно значительная часть.
Ну, это довольно значительная часть, хотя надо сказать, опять-таки, справедливости ради, что сейчас получить гражданство не заставляет большого труда, и по статистике мы знаем, что абсолютное большинство тех, кто сейчас остаются негражданами, это люди преклонного пенсионного возраста, да, которые ну, в силу и возраста уже не так все просто выучить, и в силу своих взглядов, уже сложившихся очень довольно плотно, да, они просто не хотят, может быть, какая-то часть из них это делать. Но сейчас, в наше, вот, на 2016 год, получить гражданство, это, в общем, достаточно доступно всем, кто хочет это сделать. Да, другое дело, что это не всегда было так.
И скорее у тех людей, которых мы имеем в виду, то есть у старых русских, это тоже некие стереотипы поведенческие. Я правильно понимаю, что трудно преодолеть эту обиду на латвийское правительство, которое сделало этих людей не гражданами, поставило определенные препоны, и вот эти были сложности в 90-е годы. Так?
Ну, мне не хотелось бы говорить от их лица.
Я скажу, понимаю, что это тоже обобщение. Я понимаю, что это то, что я говорю, это обобщение. Но
я
в каждом обобщении есть доля разумного.
Я отвечу так. Это то, что они мне отвечают на этот вопрос в интервью.
Мы находимся в арт-галерее Happy Art Museum, что это совместный проект «Радио Свободы» и «Новая газета Балтия» при поддержке Европейской русской инициативы и портала «Спектр». Мы говорим о новой русской эмиграции в Латвию. Но переходим к, так сказать, тяжелому информационному фону, на котором мы все находимся. А именно, я слыхала массу впечатлений и от людей, посещающих Ригу, что в связи с Майданом, с украинским кризисом, с восточно-украинской операцией люди резко политически раскололись. И в основном, я могу быть неправа, еще раз вот вы меня поправите, как люди все-таки здесь живущие, знающие эту ситуацию изнутри, в основном это происходит так, что русские старшего поколения, живущие здесь, они верят информационной картине, которую выкладывают для них российские телеканалы, а более молодое поколение, в общем, критично к этому настроено, и латыши все за, значит, украинский выбор и опасаются России как потенциального агрессора. Я еще раз говорю, что это крайне черно-белая вот такая картинка, которую я предъявляю, но я хочу услышать, вы подтверждаете эти впечатления моих коллег, или же все, опять же, когда ты начинаешь разбираться с делом на месте все сложнее. Антон, что скажете?
Ну, в целом я могу подтвердить, что да, у меня такое же впечатление, только я бы не говорил в категориях «все». Да, есть вот
это, разумеется, что... разумеется.
Да, да,
я специально сказала, что наверное, это, конечно, это карикатура. Не может человек зависеть от своей национальности в политических пристрастиях. Здесь какая-то другая структура формирует его мировоззрение, как мне кажется.
Ну да, я могу с этим согласиться, но я думаю, что еще немалую роль играет то, что русскоязычные люди старшего поколения вообще больше смотрят телевизор, в принципе, и они здесь больше смотрят российские телеканалы, которые во многом способствуют формированию их представления вообще о мире, о событиях. И это вот, как мне кажется, сказывается.
А все российские телеканалы разрешены к просмотру в Латвии?
Сейчас заблокирован, еще несколько месяцев будет заблокирован телеканал РТР «Планета», и он бывает временами здесь заблокирован.
А на каком основании его блокируют, а потом разблокируют? Я совершенно не
вот основание сейчас я четко не, может быть, кто знает, добавит. Я сейчас не могу. Там, в общем, какое-то было основание, что показали что-то не то. В прошлый раз блокировали, чуть было не заблокировали из-за программы «Человек и закон», которая показывала события в Вильнюсе.
91-го года,
да. И там это вызвало бурю негодования.
А под каким соусом была показана эта ситуация?
Ну, под соусом того, что, в общем, доблестные органы
ОМОНа Псковского, да, защищали интересы трудового народа.
Ну вот как-то так, да.
Понятно.
Вот. Я хочу, ну, как бы на другое обратить внимание, что каждый раз, когда блокируется какой-либо канал, резко возрастают продажи спутников контент.
А, то есть, ну да, понятно.
И просмотры в онлайне. То есть люди, кто...
Бессмысленность запретительных мер.
Да.
И цензура, любой цензуры. Бессмысленность запретительных мер и любой цензуры. Александр Солодов. Ваши впечатления. Значит, совсем простой вопрос. Здесь больше политических споров, чем в России, или меньше? Потому что русские, как известно, как сядут, даже не за бутылкой, а за чашкой чая, начинается политический спор о том, что такое Америка, как там вообще в Европе обстоят дела, и только внезапное выступление Исландии в прекрасном таком футбольном режиме, как вдруг объединило по-новому наших мужиков, которые обсуждают политику. А как обстоят дела здесь?
Ну, я скажу, что я категорически противник любых общений, поэтому я могу судить о себе.
Окей, я специально сегодня предлагаю вам такой плоский взгляд, чтобы вы его могли каким-то образом опровергнуть.
У меня здесь, безусловно, значительно меньше политических споров, чем в России. Я это связываю с тем, что некоторая иллюзия, которая у меня была, может быть, в 2010 году, в 2011, в 2012, что некоторыми рациональными, разумными аргументами можно убедить человека изменить свои оценки, например, происходящего, они провалились. Я понял, что словами разговаривать с людьми, занимающими ярко противоположную позицию, бесполезно. Я перестал это делать.
То есть вы вообще с ними не разговариваете, что ли?
Да.
Да? Ну, вот придет вот сейчас, допустим, встанет кто-нибудь из коллег, а через несколько минут мы уже начнем, вот что-нибудь он спросит, вы что-нибудь отвечаете? Саша, я прям репетирую.
Мне в этом смысле очень нравится анекдот, который сейчас вспоминаю, про человека, который говорит, что я никогда не спорю. И как раз его собеседник говорит: да нет, ну не может же быть так, ну нельзя же не спорить. Он так говорит: конечно, нельзя. Ну, я с вами согласен.
Так, окей, хорошо, Павел, ваше представление о прекрасном, то есть о политических разногласиях внутри общества латышского. И есть ли этот водораздел, что русские, грубо говоря, за Путина, а латыши против?
Мне кажется, этот раздел существует во многом в стереотипах. То есть латышам кажется, что все русские вот так себя ведут, что абсолютно не соответствует здешней действительности. Контраст политических дискуссий здесь, мне кажется, не такой острый, как в России. Ну, там, я учился в школе на Старом Арбате, да, у меня там часть класса сейчас
Вот однозначно в одну сторону, часть класса однозначно в другую, и скоро эти непримиримые.
Но, как мы знаем, по семьям раскол проходит очень большой, часто.
По семьям раскол проходит. Ну, в Латвии своих расколов хватает. Мне пока кажется, что они просто действительно не такие острые, не такие радикальные. Немножко меня радует, что там объединяют россиян там, всякие простые, понятные вещи, как выступление Исландии или как некоторые крылатые выражения российского руководства про «денег нет, всего доброго». Но это единственное, что за последние несколько месяцев действительно объединило всю страну. Цитирует все.
Я уже не говорю про «как поплавали», это слишком циничная фраза.
«Как поплавали», да, это печальный повод. Но тем не менее... Здесь, ну, скажем так, мы встречали случаи, когда там, даже не в Риге, а в регионах, когда мы приезжаем с семьей там, в какой-нибудь, как это называется, такой гостевой дом, гостевой, да, и хозяева нас встречают и говорят: «Как, а вы разве не за Путина? А вы разве вот, ну, не тех радикалов? Ой, как здорово, давайте с вами там чайку выпьем, садитесь, вот обсудим, как бы, что вы думаете, а как у нас, да, про сейв». И в этом смысле для них это приятный сюрприз, что мы не, как бы, не проводники там псковских танков и всего прочего, что с этим стереотипно, опять же, связано. Но здесь, ну, опять же, спектр мнений здесь достаточно широк. Безусловно, в Латвии представлены, мне кажется, все точки.
Да, Павел, спасибо, Мария.
Я бы хотела еще добавить, что я согласна с тем, что накал страстей совсем не того уровня, а то, что как бы в СМИ скорее, да, то речь идет о том, что кто-то просто спекулирует политическими стереотипами как раз. То есть в целом на бытовом уровне и так далее здесь гораздо проще смотрят на возможность договариваться, ну, то есть какие-то вот просто другие взаимоотношения, не на основе идеологии.
Маша, а вам не приходило в голову, что эта соглашательская черта общества, она, возможно, ну, это тоже такая гипотетическая история, что она и в политике приведет к каким-то уступкам?
Нет? Я бы предложила рассматривать это, опять-таки, не в общем, а в частности, да, может быть, в каких-то случаях больше уступок, может, в каких-то случаях, наоборот, будет что-то, ну, то есть конфликт, который будет продолжаться. Но мне очень нравится, что в каких-то вещах здесь начинает гораздо больше опираться на позицию здравого смысла, чем на какие-то другие вещи.
Ну, с точки здравого смысла, хорошо бы русский язык не забывать на всякий случай, я бы так сказала.
Это кому?
Это я скорее, конечно, в латвийской публике с иронией говорю, потому что я по-прежнему думаю, что Латвия остается в зоне интересов так называемого русского мира, как обозначил это Владимир Владимирович Путин, и представляет определенную... если не опасность, то символическую угрозу для независимости всех балтийских стран.
Мне кажется, что это больше говорит... Ну, то есть я понимаю, что это некая... Как бы так это сформулировать помягче, да?
Можно не мягко.
Хорошо.
Можно не мягко. Я транслирую, я сижу, целый час я транслирую довольно грубые стереотипы, которые находятся в головах наших сограждан.
Но я бы сказала так, что в России сейчас задача нагнетать паранойю очень разными способами.
Вот я это имела в виду.
И это относится не только... Ну, то есть, и, безусловно, благодаря пропаганде это сказывается и на психологическом состоянии там жителей других стран, да? Вот. Но очень важно понимать, что этот вектор, он очень... Это осознанно предпринимаемые действия. Вот. И хорошо внутри сохранять способность смотреть на это более трезво.
Да, Маша, спасибо. Значит, я хочу... Есть на том комментарии к этому?
Ну, если нет, то очень короткий.
Да, короткий.
Мне кажется, ну, опять-таки, с моей точки зрения, что если угроза и есть, то она символическая. Вот. Mm-hmm. Объяснить, почему я так думаю, я, наверное, не смогу. Либо это займет очень много времени, это очень подробно должен для этого быть разговор.
Ну, кого интересует, я отсылаю к статье Дмитрия Павловича Тендурия под названием «Смысл реки». Она была в «Ведомостях». Там прекрасно показано, кто у этих людей, которые эти смыслы производят и подбрасывают для обсуждения, очень удобные для формирования стереотипов, которые это смыслы, которые используют самые глубокие страхи национальные, в том числе глубокие фрустрации, и крайне любопытно. Я бы хотела, знаете, вот по последнему от вас комментарию, потом мы перейдем к вопросу из зала. Все-таки меня очень тоже волнует лозунг или слоган, который называется «Пора валить». Это я непосредственно вот к вам, как уехавшим. Как вы его понимаете? Вот что такое «Пора валить»? Это опасение за будущее детей. Это некомфортное проживание в стране с точки зрения политического климата, общественного климата, каких-то законов, которые унижают граждан и их права сокращают. Откуда вот это чувство, что пора валить, которое возникло именно в среди обеспеченных людей, я не скажу, что слишком молодого, но вот по моим представлениям это от 25 до 45 лет.
Но я бы сказала, что этот лозунг – это симптом. И симптом, который указывает на небезопасность. То есть, вы знаете, как в семьях, в которых есть насилие, да, там единственный способ для ребенка выбраться, да, это выбраться, ну, то есть спастись как-то, это выбраться из семьи. Вот примерно похожие эмоции возникают у людей, граждан страны, в которой усиливаются авторитарные там какие-то, и в том числе, ну, и опасные какие-то вектора, ну, то есть там, в том числе с увеличением количества посадок по политическим мотивам и так далее.
Особенно если эта страна в течение последних 20 лет все-таки жила свободно и двигалась в совершенно другом направлении. Так, Антон?
Ну да, я могу то же самое сказать, только что общее ощущение, что этот поезд несется в пропасть и только набирает ход.
Сильно сказано, но, в общем, идея ясна. Так, Павел?
Ну, я подтвержу ваши, как бы соглашусь с коллегами. По-моему, года полтора-два тому назад у нас была в семье некая дискуссия, когда мы вдруг осознали, что, ну, я не скажу там 100%, но абсолютное большинство нашего московского круга, ну, там, в том числе моего, там, и моего возраста, и людей постарше, почти все семьи хотели бы уехать из России. Хотели бы. Не у всех есть такая возможность, не у всех есть смелость. Кто-то там просто покупает квартиру в Болгарии, не уезжает на всякий случай, но варианты есть разные. И причины у всех разные, и спектр этих причин самый широкий. Для меня, например, одним из ключевых моментов все-таки является абсолютное понимание, что в России там судебная система не работает. То есть любой неправильный закон можно оспорить, любое нарушение там можно доказать, что нет, ты все-таки был прав, и тогда и по налогам, и по уголовным делам, и по там, не знаю, по выступлениям каким-то и так далее. Но при неработающей судебной системе это бесперспективнее. И я не вижу ни одной потуги заставить судебную систему работать хоть как-нибудь, скорее вижу обратное. Вот для меня это там один из самых сильных, индикаторов, да, того, что происходит.
Спасибо. И Александр.
Я, собственно, соглашусь с моими коллегами. Я скажу так, что некоторым людям кажется, что нету закона причинности, да, что сегодня можно делать одно, завтра можно делать совершенно другое, и не будет последствий тех действий, которые люди или страна в целом делает сегодня. Мой опыт и бизнес-консультанта, и физика по первому образованию показывает, что, в общем-то, определенная причинность есть, и что если страна, если люди, если средства массовой информации, если судебная система и другие государственные структуры на протяжении нескольких лет делают то, что они делают сейчас, то персональные риски каждого жителя страны с течением времени возрастают. Причем у меня есть ощущение, что они возрастают со все более увеличивающейся скоростью. То есть чем дальше, тем больше будет рисков у каждого человека, который остается в пределах и, к сожалению, за пределами границы России. И дальше остается исключительно индивидуальное решение, каким образом взрослые люди принимают решение управлять этими рисками или минимизировать их. Мы с семьей приняли вот такое решение. Правильное оно или нет, то увидим.
Спасибо, Александр. Друзья, вопросы из зала, пожалуйста.
Игорь Ватолин, журналист и организация «Европейская русская инициатива». У меня возник такой комментарий, который я потом переведу в вопрос. Ну, ясное дело, что в современном мире, глобализированном, человек, где хочет жить, там и живет, и говорит, что момент переезда откуда-то куда-то, неважно куда, особенно вот в формате Европы, это не есть ни предательство, ни какое-то вот окаянство, просто, ну, человек так решил и окей. Просто вот объективно Латвия после России является самой русской страной в плане языка и культуры. Ну, если брать в абсолютных цифрах, наверное, да, Украина, да, но если брать процент, такие, ну, там можно, наверное, поспорить. Вот. И в этом смысле переезд вот людей из России в Латвию, он совершенно очевиден, понятен. И очень важен для нас, русских Латвии, которые вот здесь живут. И вот эта картина вот людей, для которых первый язык является русским, но которые, как правило, более-менее и говорят и по-латышски, и там большинство английским владеет. В этом смысле здесь нет такого русского материка, и нет русской такой вот гетто, но есть, ну, вот такое измерение, можно сказать, такой русский культурный регион. Но вот дальше возникают вопросы, ну и, может быть, вопрос просто, насколько четко вы понимаете Латвию. Дело в том, что Латвия, здесь вот есть деление, ну вот по языку, есть преимущественно русскоязычные, преимущественно латышскоязычные люди. С другой стороны, Латвия и Россия за время пребывания в Советском Союзе, там произошли определенные трансформации сознания, выработался определенный тип коммуникации, общения, нормы. Возможно, в Латвии это даже восходит еще к досоветскому периоду. Период был достаточно короткий, период Латвийской Республики межвоенной, но уже с 1934 года это диктатура, то есть вот режим, который сопоставим, в принципе, и с советским режимом. В этом смысле и в Латвии, и России живет очень много постсоветских людей, которые не являются европейцами, и для мышления которых характерна монологичность, категоричность, вот то, что здесь упоминалось. С другой стороны, достаточно много людей, как правило, это люди более молодые, которые там, возможно, учились в западных вузах, для которых вот характерен этот плюрализм мышления, готовность взять на себя ответственность. И вот, собственно говоря, вот когда говорится об интеграции новоприбывших вот в латвийское общество, ну, с одной стороны, один элемент этой интеграции понятен, это латышскость, вот есть такой концепт. Ну, вот начинающий развиваться, включающая латышскость, имеется в виду, что латыш, вот в прямом смысле этого слова, это тот, кто владеет языком и вот культурным кодом, там, истории и так далее, в какой-то мере. Но с другой стороны, вот Латвия, в которую, ну, вот, можно интегрироваться, это процесс, это не что-то остановившееся, и здесь вот происходит сражение между вот этими постсоветскими делами и, собственно говоря, европейскими ценностями. Собственно, на всем пространстве Европы, как мы видим, даже в Великой Британии это тоже в полной мере происходит. И в этом смысле, если вы просто приехали в Латвии пожить вот по пауковской формуле, как там это было у Паукова? Комфортная эвакуация. Пожить, а потом, да, потом перебраться дальше в Лондон или вернуться в Москву, то тут это один способ жизни на этом пространстве. И, ну, конечно, там тоже надо отстаивать какой-то свой интерес, но, возможно, и другая формула. Просто желание жить здесь долго, много и активно участвовать в процессе формирования, ну, вот, Латвии как европейского региона. И вот в этом смысле давайте вот вместе создавать новую европейскую Латвию. Это почти цитата из одной пьесы Яниса Райниса. Спасибо, а вопрос, вот какую позицию вы склонны занять вот в предложенной дилемме.
Давайте.
Спасибо.
Мне кажется, был не столько вопрос, сколько призыв. И мы готовы, я думаю...
Практически угроза, я бы сказала.
Нет, почему? Я думаю, что...
Я пошутила.
Но я думаю, что мы все за этим здесь, да? Мы выбрали эту страну, и мы живем в ней, в этой стране. И хотим, чтобы она была прекрасной, мирной, честной, свободной и все прочее. Самое замечательное.
Патриотично прозвучало. Но Игорь же сам сказал, что фактически эти битвы, они происходят на уровне наиболее ригидной части общества, наиболее закрытой, штампованной, стереотипно мыслящей. Да? То есть, ну, тем выше уровень конфликта, а по мере, ну, то есть гибкости мышления, поиска конструктивных решений, напряжение спадает, можно сотрудничать. Вот мы за полностью за это.
Несколько последних лет мне стала открываться все больше и больше красота такого тезиса, что делай, что должно, и будь, что будет. В этом смысле, безусловно, я думаю, вряд ли кто-то из нас совершенно точно, с 100% уверенностью сможет сказать, где он будет жить, чем он будет заниматься через 10 лет. Но, как правило, место, куда поставить следующий раз ногу, оно видно. Ну вот, малыми шагами, я думаю, мы как-то попробуем, да, сделать этот мир чуть-чуть лучше вокруг себя.
Среди тех людей, с которыми мы познакомились благодаря созданию общества «Новые латвийцы», среди инвесторов, получивших ВНЖ, и тех, кто в похожих каких-то статусах, несмотря на то, что у нас есть там активисты, которые приехали сюда по каким-то другим поводам, по браку, по бизнесу и так далее, ну, есть люди, которые честно признают себя дачниками и говорят, что мы здесь вот живем несколько месяцев в году, и печально, но мы, видимо, либо будем платить 5000, и мы не очень хотим учить латышский, хотя, да, он хороший язык, но вот мы не будем. Но одновременно там довольно много людей, которые, я знаю, у меня там соседи по Балтезерсу, которые были, по-моему, из Казахстана, они уже уехали дальше, они пожили в Латвии, кто-то уехал дальше. То есть, ну, как соотношение в процентном вот этих инвесторов мы не знаем и, видимо, не узнаем. Это там вопрос не к нам. Нам здесь нравится. Латвия не безальтернативный вариант для нашей иммиграции, как мы сегодня говорим, хотя я ее до сих пор таково не воспринимаю. У нас были другие варианты, и сейчас они есть. Там, я уже упоминал сегодня про какие-то другие европейские страны, которые, в общем, предоставляют возможность вида на жительство на каких-то коммерческих основаниях, ради бога. Там Белиз начал делать такую штуку много лет назад, и там с белизским паспортом можно в Америку ездить. Ну, да, там есть масса разных вариантов, и актуальных сейчас, и которые еще будут появляться. Наш выбор в Латвии, ну, что будет дальше, мы посмотрим.
Совместный проект «Радио Свобода» и «Новые газеты», «Новая русская эмиграция в Латвии». Мы в арт-галерее Happy Art Museum в Риге. Программа делалась при поддержке европейской русской инициативы и портала «Спектр». Вела программу Елена Фанаева.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».